В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухумецком вале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в Грузии завершается трехдневный визит президента Украины Петра Порошенко.
Взгляните в глаза этого гражданина. Это результат российской агрессии.
Югостенский генпрокурор просит суд признать свидетелей Иеговы экстремистской организации, запретить их деятельность в самопровозглашенной республике.
Как-то ограничить их активность, вывести молодежь из их кругов.
В Гале отмечают 85-летие города.
Праздник открылся съездом мырзаканских абхазов, в котором приняли участие около 120 человек.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях. Дональд Трамп опроверг информацию о тайной встрече с Владимиром Путиным. Суд по делу о попытке переворота в Черногории прерван. В Китае частично заблокировали мессенджер WhatsApp. Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми новостями информацию о тайной встрече с российским лидером Владимиром Путиным в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Трамп написал в Твиттере, что прессе было известно об ужине лидеров группы 20 вместе с супругами, на которых их пригласила канцлер Германии Ангела Меркель. «Фейковые новости о тайном ужине с Путиным – это отвратительно. Всех лидеров G20 вместе с супругами позвала канцлер Германии. Прессе – это было известно. О неформальной беседе Путина и Трампа во время ужина 7 июля сообщил американский политолог Ян Бремер. По его данным, во время разговора присутствовал только переводчик Путина. Представителей Белого дома на нем не было. Политолог назвал это нарушением протокола. Информацию о неформальной встрече позднее подтвердили в Совете по национальной безопасности при президенте США. В администрации Трампа агентству Reuters уточнили, что речь идет о простом коротком разговоре, а не о второй встрече. Официальные переговоры лидеров США и России на саммите «Большой двадцатки» прошли 7 июля. Они длились больше 2 часов. Юрист Наталья Весельницкая готова дать показания в Сенате США по поводу встречи с Дональдом Трампом-младшим. В интервью российскому телеканалу Russia Today адвокат заявила, что может приехать в США, если ей будет обеспечена безопасность. А сообщение о своих связях с Кремлем назвала массовой истерией.
Захочет Сенат услышать историю? Услышать историю, действительную, реальную историю. Я с большой готовностью расскажу о всем, что я хотела сказать господину Трампу.
В июне прошлого года Весельницкая встретилась с сыном Дональда Трампа. Ему сообщили, что юрист располагает компроматом на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Трамп-младший заявил, что встреча не оказалась полезной. Президент США отметил, что не видит в действиях сына ничего предосудительного. Помимо Весельницкой, во встрече участвовали еще несколько россиян и помощников Трампа. Накануне стало известно, что при разговоре присутствовал сотрудник российской компании, которая помогала провести конкурс Трампа «Мисс Вселенная» в Москве. Встречей уже заинтересовался спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием возможного сговора штаба Трампа с Кремлем. По данным агентства Associated Press, Весельницкая попала в поле зрения американских спецслужб еще 4 года назад. Юрист представляла интересы компании, которую в США обвинили в отмывании денег на основании акта Магнитского. По информации журналистов, Весельницкую в ходе расследования допрашивал федеральный прокурор.
Эхо Кавказа. Новости.
В Китае частично заблокировали мессенджер WhatsApp. Некоторые пользователи не могут отправить фото или видео. В отдельных случаях не отправляются даже обычные сообщения. Представители WhatsApp пока не прокомментировали ситуацию. По данным источников американской газеты New York Times, решение о блокировке связано с очередным съездом Коммунистической партии Китая. Издание также отмечает, что ограничения в работе мессенджера могут быть вызваны обсуждением в соцсетях смерти Нобелевского лауреата Лю Сяобо. Китайские власти удаляют из соцсетей любую информацию об умершем правозащитнике. Судебный процесс по делу о попытке государственного переворота в Черногории осенью прошлого года открылся сегодня в Подгорице, но почти сразу был прерван. Перенос судебного заседания связан с тем, что защита потребовала отстранить специального прокурора Милевоя Катнича и других прокуроров, связанных с расследованием этого громкого дела. За день до начала суда прокуратура обнародовала стенограммы частных разговоров адвокатов со своими клиентами. Публикацию этих транскриптов прокуратура объяснила тем, что обвиняемые в организации террористической атаки и их адвокаты занимались сбором компромата на прокурора Катнича и вели активную кампанию по дискредитации расследования. 16 октября 2016 года власти Черногории объявили, что им удалось предотвратить попытку государственного переворота во время парламентских выборов. Черногорская прокуратура считает, что заговорщики, среди которых есть россияне, пытались сорвать вступление страны в НАТО и обеспечить приход к власти пророссийских сил. Москва эти обвинения отрицает. «Газпром» начал строительство второй нитки газопровода «Турецкий поток» без соответствующих договоренностей с Европой и Турцией. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на контрагентов, подрядчика и федерального чиновника. По данным издания, на дно Черного моря уже уложено 20-25 километров трубопровода. Работы выполняет кабельный трубоукладчик швейцарской компании «Алсис». Бесперебойную работу трубоукладчика обеспечивают три грузовых судна, которые пополняют его запасы на маршруте. Турецкий поток предусматривает строительство двух ниток газопровода, одна для Турции, другая для Европы.
Новости представил мой коллега Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Грузии продолжает гостить президент Украины Петр Порошенко. Сегодня вместе с коллегой коллегой Георгием Маргелашвили он побывал у разделительной линии в селе Хурвалете. Президенты двух стран пообщались с местным жителем Давидом Ванишвили, дом которого остался по ту сторону колючего заграждения. Тем временем в Тбилиси весь день обсуждался вопрос возможной экстрадиции в Грузию экс-президента, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Президент Украины приехал к вам, протягивая руку через колючую проволоку. Президент Георгий Маргелашвили представил Давиду Ванишвили своего гостя. «Значит, увижу вас по телевизору», — скромно улыбаясь, ответил Дата Папа, которого так называют местные журналисты. Дом 82-летнего жителя Хурвалети Давида Ванишвили 6 лет назад оказался по ту сторону разделительной линии. Тяжелые будни дедушки Даты периодически скрашивают визиты высоких местных и зарубежных гостей, ставшим для них символом российской оккупации. Вот и сегодня президенты Грузии и Украины говорили об этом.
«Русские военные пытаются сломить нашу стойкость и мораль, но ни грузины, ни украинцы ни разу не были сломлены. Они очень стойкие, поэтому эти оккупационные линии в нашей стране будут стерты, и наше государство объединится»,
— заявил Георгий Маргелашвили. Далее слово взял Петр Порошенко.
«Взгляните в глаза этого гражданина. Это результат российской агрессии. С одной стороны, мы видим процветающий Тбилиси, гостиницы, курорты, такие как Бакурян и другие, счастливых людей, инвесторов, экономический рост, безвизовый режим и соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Все это относится как к Грузии, так и к Украине. Что мы видим с другой стороны, которую создала Российская Федерация? Мы видим слезы, гуманитарную катастрофу. Мы видим, что у людей нет элементарных прав на медицинскую помощь, на школы для своих детей. И главное, у них нет надежды на то, что будет какое-либо либо прогресс, пока там есть Российская Федерация».
Президенты двух стран, выразив уверенность в том, что рано или поздно эти линии исчезнут, из Хурвалити направились в Ванетию, чтобы насладиться высокогорными пейзажами и местным фольклором. Оттуда Порошенко направился в Батуми на Украино-грузинский инвестиционный форум. Его сопровождал не только действующий президент Георгий Маргалашвили, но и тень бывшего коллеги, а потом и подчиненного Михаила Саакашвили. Дело в том, что накануне Порошенко отрицал факт обращения Тбилиси к Киеву по вопросу экстрадиции опального экс-губернатора Одесской области и разыскиваемого грузинскими властями экс-президента. Порошенко позже пришлось уточнить, и оказалось, что грузинская сторона все-таки обращалась, но украинская ей отказала. Все это подтолкнуло грузинских политиков к новой волне обсуждения дальнейшей судьбы Михаила Саакашвили. Экс-глава государства находится во внутреннем розыске с августа 2014 года. Он обвиняется в растрате бюджетных средств, в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили, в незаконном разгоне митинга 7 ноября 2007 года, во вторжении и разгроме телекомпании и меди. Дважды грузинская прокуратура обращалась к украинским коллегам и дважды получила официальный отказ, сообщила с утра министр юстиции Теодзу Лукьяни, позволив украинской стороне использовать третий шанс. Доказательства отосланы, и на их основе украинская сторона может принять то решение, которое на данном этапе уже приемлемо для нее. Естественно, прокуроры продолжат сотрудничать. Как заявил президент Украины, этот процесс не может быть политическим. Это вопрос доказательств, и доказательства свидетельствуют против господина Саакашвили. А главный прокурор Иракли Шутадзе основным препятствием в этом деле назвал Конституцию Украины. Она запрещает экстрадицию своих граждан другой стране. Не скупились на оценки и депутаты. Для мечтателей, в том числе для Иракли Саакашвили, Саакашвили один из многих разыскиваемых подозреваемых, и его вопрос должен быть решен на уровне правосудия, а не на переговорах президентов двух стран. Не позорьтесь еще раз, посоветовали грузинской мечтателям. Те в партии Михаила Саакашвили нацдвижение, но один из лидеров бывшей партии власти Заза Бибилашвили больше рассчитывает на благоразумность украинского президента. По его словам, передача Саакашвили грузинским властям станет для Порошенко актом политического самоубийства, а он никогда не пойдет на это. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Итак, продолжаем тему. Я напомню, сегодня завершился или завершается, точнее, трехдневный государственный визит президента Украины Петра Порошенко в Грузию. Он успел встретиться с главными лицами грузинской политики, с президентом Георгием Маргалашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, побывал на де-факто границе самопровозглашенной республики Южной Осетии, открывал бизнес-форум в Батуми, подписал декларацию о стратегическом союзничестве. Об итогах визита украинского президента в Грузию, состоянии российско-украинских отношений говорим с гостями нашего некруглого стола, с нами на прямой телефонной связи из Тбилиси руководитель Центра европейских исследований Каха Гуглашвили. Чуть позже к нам присоединится украинский политолог Виталий Кулик. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Гуглашвили, каковы итоги визита президента Порошенко в Грузию? После смены власти в стране многие говорили об изменении политического климата в отношениях Киева и Тбилиси и связывали это с политической активностью экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который после выборов уехал в Украину, был советником президента, позже возглавлял Одесскую область и оттуда остро критиковал грузинские власти. Получается, что Саакашвили сначала развел Тбилиси и Киев, а теперь вот снова сблизил?
Да, я думаю, фактор Саакашвили, конечно же, сыграл определенную роль в отношениях правительства. Я думаю, что отношения между странами и между народами настолько крепки и настолько наши интересы взаимосвязаны и взаимопереплетены, я бы сказал, что вряд ли можно нанести реальный урон этим отношениям. Однако реализация, конечно, совместных проектов, работа совместная и взаимная поддержка, конечно, требует сотрудничества на уровне правительства и на уровне значит, властей. И вот в этом плане, конечно же, у нас было определенное отставание. Это вызывало недовольство и в Грузии, и в принципе ситуация была не совсем адекватная вот тем ожиданиям, которые у грузинского народа всегда было в отношении Украины. То есть в Грузии...
А с чем это было связано?
Это, конечно же, было связано и здесь вопрос Саакашвили, конечно, имел определенное значит, значение, потому что, в принципе, команда Саакашвили, которая вот в Грузии, у грузинской власти считали позиции своими очень ярыми политическими противниками, они не только вопрос Саакашвили, но и вот из его команды, которая присутствовала во всех практически властных структурах Украины. И это в определенном смысле вызывало недоверие, конечно же, со стороны грузинских властей. Я думаю, что и изменение вот политики в Грузии в отношении России, я не говорю о том, что Грузия стала сотрудничать с Россией, или Грузия и Россия стали значит, партнерами или что-то в этом роде. Но в любом случае, после смены власти, после значит, ухода Саакашвили, грузинское правительство начало искать путей нормализации с Россией. И вот в этом поиске, конечно, ее поддержка вот Украины, как раз вот в скором будущем начавшийся конфликт между Россией и Украиной, поддержка Украины не была такой открытой и такой, я думаю, вот крепкой и сильной, как ожидали это в Украине, как вы желали видеть вот украинцы, украинское правительство. Я думаю, это тоже этот фактор самосовлияния. Хотя, в принципе, правительство официально и поддерживало Украину в этом вопросе и продолжает поддерживать, но не было таких очень ярких, так сказать, шагов. Не выражало наше правительство такой явной поддержки громко. И это в определенном смысле, конечно же, тоже влияло негативно, думаю, на отношения между двумя странами.
Да, спасибо. Господин Кулык, вопрос мой следующий к вам. Грузия действительно не принимала украинского президента с официальным визитом 22 года. А с чем вы связываете тайминг этого визита? Почему сейчас? Под что заточен вот этот визит сейчас?
Ну, во-первых, раньше и не планировался визит, государственный визит Порошенко в Грузию. И вообще на постсоветском пространстве единственными странами, куда он посетил, которые были приоритетами, это попытка найти поддержки или каких-то коммуникаций с Казахстаном. Это, естественно, Беларусь, которая является страной, предоставляющей площадку для Минского процесса переговоров по Донбассу. Но я согласен с грузинским коллегой о том, что фактор Саакашвили был достаточно сильным в отношениях. И то, что Саакашвили находился на государственной должности губернатора, что его члены его команды были во многих ведомствах и министерствах, что целый десант грузинских политиков и экспертов, работающих во власти и связанных с Саакашвили, или против которых были криминальные дела или преследования самой Грузии, оно накладывало определенный негативный бэкграунд на украино-грузинские отношения. Но в отличие, скажем, от периода президентства Ющенко и Саакашвили, между которыми было личностное, в первую очередь, отношение, я бы даже сказал бы кумовские, то сейчас на протяжении первого этапа президентства Порошенко был выстроен институциональный диалог на уровне комиссии межведомственных, на уровне согласования позиций в парламентской ассамблее Совета Европы, парламентской ассамблее ОБСЕ, в рамках самой ОБСЕ, в рамках Совета Европы. Было полное взаимодействие и поддержка. И во время Генеральной Ассамблеи ООН Грузия была нашим главным партнером в выработке документов и голосования. Поэтому на международной арене Грузия поддерживала инициативы Киева и была нашим стратегическим союзником.
Но, да, вот вы говорили...
Надо был новый импульс. вот новый импульс как раз и должен был дать государственный визит. А он стал возможным только тогда, когда был снят в том числе и фактор Саакашвили.
Саакашвили, раздражитель в лице. А снят ли он? Я вот как раз хотела привести цитату Петра Порошенко. Говоря о приглашенных специалистах, он в частности сказал одному из грузинских каналов, что некоторые из них были очень эффективны, некоторые, к сожалению, начали политическую активность и показали нулевой результат. В отношении некоторых мы допустили ошибку. Мы признаем эту ошибку и попытаемся ее исправить. Что значит, что означают эти слова? Как отметила министр юстиции Грузии, Тец Лукиани. Они дважды обращались с запросом об экстрадиции Михаила Саакашвили. Теперь эта позиция может быть пересмотрена, теперь его могут экстрадировать. Что значит исправить ошибку, господин Кулык?
Во-первых, Украина не выдает, не экстрадирует украинских граждан, только в том случае, если гражданство Украины куплено. И это доказано судом и правоохранительными органами. В отношении Саакашвили гражданство было ему предоставлено, он гражданин Украины, и, соответственно, не может быть экстрадирован. Что касается самого Саакашвили, это действительно была ошибка Порошенко. Он делал на него ставку в качестве и губернатора, в качестве и лидера команды, которые приглашали в качестве экспертами украинское руководство. Поэтому, да, это ошибка Порошенко, лично его политическая ответственность, которая сыграла негативную роль и в украино-грузинских отношениях. Он ее признает, и это хорошо. С другой стороны, есть тот же Углава, есть другие руководители Министерства юстиции и в ряде других ведомств, там Давид Кизирия, которые достаточно неплохие, эффективные менеджеры и эксперты, которые работают на, в пользу Украины и сейчас являются гражданами Украины. Есть те, которые пошли вместе с Саакашвили, тоже Саакашвили, которые играют в политическую роль в первую очередь, а не как государственные чиновники или как эксперты. Поэтому здесь президент абсолютно прав. Я сомневаюсь, что будут рассматриваться решения о выдаче кого-либо, кто имеет украинское гражданство Грузии, но в отношении взаимодействия следственных органов я такого не исключаю.
Господин Гуглашвили, сегодня президент Мергелашвили и президент Порошенко побывали у линии разделения. Президент Порошенко говорил, что есть общий враг, агрессор, он сказал, Россия. Я верю, что мир объединится, Россия останется в изоляции, что он много говорил, что люди оказались за колючей проволокой из-за агрессии по России. Вместе с тем, как вы говорили, Грузия... Мы видели некое движение. С одной стороны, она говорила, новые власти говорили, что Грузия не должна быть яблоком раздора между Западом и, значит, Россией. А с другой стороны, вот сегодня были сделаны эти заявления. Каким образом активизировать эту политику, действительно дать ей новый импульс, чтобы совместно противостоять общей угрозе? То есть... Грузинские власти готовы от этих реверансов отказаться или ничего не изменится? К сожалению, наш гость нас не слышит. Господин Кулык, тогда у меня вопрос к вам. Вы меня слышите, да, я надеюсь. Да. Продолжая тему господина Саакашвили, вы говорили, что это правовой вопрос. А если вернуться к политическому, представляет ли сегодня Михаил Саакашвили для президента Порошенко вот некую политическую проблему или вызов, как угодно?
Ну, во-первых, Саакашвили – лидер политической силы, движения новых сил.
А каковы это ее шансы? Насколько серьезная перспектива у этой политической силы?
Инерционный рейтинг политической силы равен 5%, это проходной барьер для Украины. В случае, если Саакашвили пойдет на объединение так называемыми еврооптимистами, о чем идут сейчас переговоры, гражданская позиция, он имеет шансы пройти 5% барьер и в случае досрочных парламентских выборов оказаться в парламенте. Претендовать всего того, что Саакашвили не проживал в определенное время в Украине постоянно, Саакашвили не имеет возможности быть ни премьер-министром, ни президентом Украины. Поэтому как бы личную конкуренцию Порошенко он не сможет составить. Но в качестве лидера политической силы достаточно крикливой, достаточно амбициозной и имеющей некий электоральный заряд, в том числе, который поддерживается Западом, условно говоря, коллективным, можно сказать, что с Соединенными Штатами, то такое движение, конечно, будет составлять определенный вызов и проблему для действующей политической власти. Однако все зависит от того, насколько Саакашвили оказывается командным игроком. Потому что, как показывает практика, любые проекты Саакашвили, которые начинают в Украине, заканчиваются на нем же.
Спасибо, спасибо, к сожалению. Да, наше время истекло. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола на прямой телефонной связи из Тбилиси был руководитель Центра европейских исследований Каха Гугулашвили, а из Киева украинский политолог, директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулык.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
К другим темам. Генеральный прокурор самопровозглашенной Республики Южная Осетия Урузмак Джагаев обратился в Верховный суд с исковым заявлением о признании религиозного объединения свидетелей Иеговы экстремистской и потребовал запретить ее деятельность на территории самопровозглашенной Республики. Главная примета экстремизма, по мнению генпрокурора, запреты на службу в армии и переливание крови. Обращение генпрокурора поддержали некоторые депутаты парламента. Чем помешали иеговисты югостенским властям, выяснял Мурат Гукимухов.
В России кампания против свидетелей Иеговы началась в 2009 году. Запрет общины иеговистов в Таганроге. После этого последовала целая серия судебных решений по запрету региональных организаций иеговистов как экстремистских. В этом году, 20 апреля, Верховный суд по иску Минюста признал свидетелей Иеговы экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений, объединяющих 175 тысяч последователей этой религии. Имущество организации суд обратил в доход государства. 17 июля Верховный суд России оставил без удовлетворения апелляционную жалобу свидетелей Иеговы. Теперь, по информации их сайта, они готовят жалобу в Европейский суд. Но это что касается мотивации российских властей. А югостинским что за дело до иеговистов? У них что, тоже появилась какая-то система? Быть может, это результат недавних контактов на уровне генеральных прокуратур, коль уж застрельщиком гонений на иеговистов в России была генпрокуратура. Не исключено, что это кураторские рекомендации по другим каналам, а может и примитивное подражательство в надежде на одобрение старшего брата. Нельзя не отметить совпадение. Нападки на иеговистов в республике начались приблизительно тогда же, когда и в России. И теперь, вслед за российскими властями, югостинские повели на них масштабные наступления. Вслед за Узурмагом Джагаевым о необходимости запретить иеговистов заявили и уполномоченный по делам религии Соня Хубаева, и председатель комитета парламента по образованию, науке, религии и культуре Юрий Габараев. Власти обеспокоены растущим влиянием организации, которая за последнюю пару лет выросла с 600 адептов до 1000. Свидетели Иеговы не единственные представители протестантских организаций. Есть еще и пятидесятники, и мормоны. Местная пропаганда любит указывать на их связи с аналогичными организациями в Грузии, как бы намекая, что мы имеем дело с пятой колонной. Югостинский общественник и блогер Алан Парастаев рассказывает, как и почему появились протестантские организации в Южной Осетии.
Во всяком случае, популярны иеговистов. И особенно протестантские направления, такие как пятидесятники и другие, они вызваны тем, что тогда, это еще до развала СССР, конец 80-х годов, 90-е годы, грузинская православная церковь в лице ее патриарха Ильи заняли такую позицию поддержки националистической политики, которую проводил официальный Тбилиси. И тем самым оттолкнули осетинское население внутренних районов Грузии, ну и, соответственно, Южной Осетии от православия вообще.
Алан Парастаев православный, и ему тоже не по душе растущее влияние иеговистов. Но при этом он против административных запретов. Алан признает, что число адептов там растет за счет социальных программ, которые реализует община, за счет их внимания к трудностям людей.
И в пятидесятниках, и у свидетелей Иеговы есть специальные программы, как избавлять людей от вот этих смертоносных привычек. А у нас много наркоманов и еще больше алкоголиков. И они находят утешение и избавление от своих пагубных привычек, в том числе и приобщаясь к вере. В той же православной, в нашей Аланской, нету таких программ. Ну, разве что вот батюшка с тобой поговорит, как-то ограничить их активность, вывести молодежь из их кругов. Это делать другие альтернативные проекты, помогать нашей Аланской епархии, чтобы люди шли туда.
Не приходится сомневаться, что Верховный суд удовлетворит иск генпрокурора. как и в том, что это политическое решение согласовано на самом югостинском верху. У меня вопрос, остановит ли этот вердикт свидетелей? Думаю, что нет, народ там упрямый. И что тогда с этим делать? Как реализовать запрет? По российскому закону об экстремизме, каждому из этой тысячи после решения суда светит от 2 до 5 лет лишения свободы. И что, всех пересажают? Куда? В Схинвальской тюрьме 50 человек еле содержат. Зато иеговистам, как, впрочем, и другим протестантам, не запрещено голосовать на выборах. Мне кажется, новая власть, подражая Москве, рискует получить в лице протестантов такую новую скрытую оппозицию. Например, на предстоящих парламентских выборах. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Безвизовым режимом со странами Шенгенской зоны за 3,5 месяца после введения новых правил воспользовались порядка 45 тысяч граждан Грузии, передает «Новости Грузия» со ссылкой на МВД. Как сообщил сегодня заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили, до 45 тысяч граждан воспользовались благами безвизового режима. Почти все, отправившиеся первой волной, вернулись за 3-месячный период. По его словам, только 150 гражданам отказали во въезде. В большинстве случаев это было связано с отсутствием необходимой документации. С 28 марта граждане Грузии могут посещать Европейский Союз без оформления визы и оставаться там в течение 90 дней из 180. Российская газета «Известия» опубликовала сегодня материал, в котором сообщает о предстоящем визите в Тбилиси делегации Госдумы по приглашению грузинских коллег из оппозиционной партии «Альянс патриотов». Делегация депутатов Госдумы РФ впервые более чем за 10 лет приедет в Тбилиси на переговоры с грузинскими коллегами, которые стали инициаторами встречи. Парламентская дипломатия должна помочь России и Грузии в налаживании дипломатических отношений, разрешении визовых проблем и усиление экономических связей, говорит председатель комитета Госдумы по делам СНГ, член КПРФ Леонид Калашников. Газета отмечает, что за последние десятилетия грузино-российский парламентский диалог не просто был сведен к минимуму, в принципе перестал существовать. Издание подчеркивает, что после визита в Москву 11 июля членов партии «Альянс патриотов» этот канал межгосударственного общения удалось восстановить. Газета напоминает, что во время консультации в Москве удалось договориться о создании неформальной группы, которая затем, возможно, обретет официальный статус. Конец цитаты. Заключенные Цхинвальской колонии прекратили голодовку после обещания руководства пенитенциарного учреждения улучшить условия содержания, сообщили их родственники. В тюрьме пообещали увеличить оконные проемы, а позднее решить вопрос с расширением прогулочной территории. В Гале сегодня прошли праздничные мероприятия, посвященные 85-летию основания города. Представители правительства самопровозглашенной республики Абхазия, районной администрации, а также жители района возложили цветы к памятнику погибшим в грузино-абхазской войне 92-93 годов. Исполняющий обязанности главы гальского района Тэмур Надарая, премьер-министр самопровозглашенной республики Беслан Барцыц, вице-премьер Беслан Эшба посетили ярмарку сельскохозяйственной продукции местных производителей, организованную в честь праздника. Кроме того, в рамках празднования Дня города собрался первый официальный съезд общественной организации «Совет мурзаканских абхазов».
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Марш солидарности с женщинами прошел сегодня в Тбилиси. Эта акция своего рода ответ на марш грузин, собравшийся на прошлой неделе, участники которой требовали очистить Грузию от нелегалов и выступали с различными ксенофобскими заявлениями. Сегодня же люди на проспекте Агмашинебели маршировали за права женщин. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Снова проспект Агмашинебели, вновь транспаранты, плакаты и свист. Снова туристы с интересом, наблюдающие за происходящим. Правда, людей меньше, чем в пятницу, и это другие люди. У них иные мотивы и требования. Растянув длинный баннер в черно-лиловых цветах с надписью «Неповиновение женщин» начинается, участники марша двигаются по проспекту. У некоторых в руках небольшие плакаты. У насилия нет национальности, насилие над женщинами должно завершиться, вместе поборем неравенство, гласят они. Бея Патарая, представляющая женское движение, говорит, что к проведению акции их подвигли недавние события. События, которые в очередной раз свидетельствуют об уязвимости женщины в грузинском обществе. Совсем недавно организация «Сапари», которую представляет Патарая, обнаружила в Кахете женщину. В течение многих лет ее держали в заперти, насиловали и издевались над ней, о чем в селе все это время молчали. На днях была найдена убитая 19-летняя девушка в Тбилиси, продолжает Бая Патарая. В выходные же жертвой агрессивных нападок и угроз со стороны организаторов марша грузин стала бывшая представительница молодежи Грузии в ООН Татья Далидзе.
Когда социально активная женщина попыталась подвергнуть критике фашистские призывы и силы, которые управляются Кремлем, на нее и ее семью осуществились такие нападки, которые не ограничились оскорблением и кибербуллингом. Они переросли в ужасающие угрозы, в том числе и угрозы группового изнасилования. Все это попытка заставить женщин замолчать, заставить не высказывать своего мнения относительно вопросов управления страной. В то же время активность женщин крайне необходима для того, чтобы страна развивалась.
Говорит Бая Патарая. Среди участников акции немало мужчин. Они тоже говорят об уязвимости женщин в грузинском обществе и выступают против ксенофобских групп, которые нетерпимы, в том числе и к женщинам. Георгий Метревелли полагает, что общество недооценивает опасность, которую они несут. Масштабы шовинизма, расизма и ксенофобии могут быстро расти, поэтому он считает, что борьбу с ними необходимо начинать прямо сейчас. Еще одна участница акции, Кети Вашакмадзе, полагает, что этот марш могли поддержать больше людей, если бы общество было не столь сексистским.
Я пришла сюда сегодня из-за этого конкретного случая и из-за ситуации в целом. Если говорить о группе прогрессивно мыслящих людей, то мне кажется, что сегодня определенной ее части здесь нет как раз потому, что эта акция касается женщин. Опять-таки из-за сексистской культуры в нашем обществе. Если бы этот марш был направлен непосредственно против того марша, мне кажется, людей было бы больше.
Женское движение, организовавшее сегодняшний марш, возникло в 2014 году. Возникло довольно спонтанно, говорит Бая Патарая, как ответ на систематические нарушения прав женщин в стране и насилие над ними. За 3 года его существования, говорит Патарая, определенный прогресс в вопросе укрепления позиций женщин в обществе наметился. Однако главным вызовом остается нехватка солидарности, говорит активистка. Общество не особо чувствительно к проблемам женщин, даже когда речь идет о жестоких убийствах и насилии над ними. В то же время моральная поддержка – это то, что необходимо жертвам больше всего. В первую очередь поддержка семьи, друзей и окружающих в целом. Но зачастую, как бы парадоксально это ни звучало, большинство предпочитает найти оправдание действиям насильника, чем встать на сторону жертвы. Именно поэтому подобные акции протеста, по словам Патарая, как правило, собирают лишь несколько сотен человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня жители Галии отмечают 85-летие города. Праздничные мероприятия начались со съезда так называемых мырзаканских или самурзаканских абхазов, которые приняли резолюцию, обратились к парламенту, премьер-министру самопровозглашенной республики и однофамильцам из западной части Абхазии. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня в Гале отмечают 85-летие города. Праздник открылся съездом мырзаканских абхазов, в котором приняли участие около 120 человек. В основном это были представители 40 фамилий Гальского района, которые считаются абхазскими. В гости к ним приехали их однофамильцы из разных районов Абхазии, в том числе и западной ее части. Организовала съезд общественная организация мырзаканских абхазов, которую возглавляет Тенгиз Иналыпа. Она была создана в 2014 году. В резолюции съезда всего 4 пункта. Мырзаканские абхазы обратились ко всем жителям восточных районов Абхазии, чьи фамилии и национальность были изменены и подверглись насильственной ассимиляции во времена Сталина и Берии, с призывом вспомнить свои истоки и вернуться к своим корням. Съезд обратился к депутатам парламента Народного собрания Республики Абхазия с просьбой внести необходимые поправки в законодательство и облегчить процедуру изменения фамилий и национальности для мырзаканских абхазов, являющихся прямыми носителями абхазских фамилий. Правительство Абхазии они просят заложить в бюджет средства на строительство школы-интерната в Гальском районе, чтобы их дети учились на абхазском языке. Мырзаканские абхазы обратились и к своим однофамильцам, проживающим в западной части страны, с просьбой поддержать их и помочь им интегрироваться, организовать встречи семей однофамильцев и протянуть руку братства каждому мырзаканскому абхазу. Тенгиз Иналыпа сообщил о том, что в настоящее время доподлинно установлено 40 измененных абхазских фамилий. Много фамилий спорных. В ближайшее время мырзаканцы планируют начать работу со специалистами Абхазского института гуманитарных исследований, чтобы установить фамилии с абхазскими корнями. Праздничные мероприятия в Гале начались с возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов. В праздновании Дня города принял участие премьер-министр Абхазии Беслан Барциц, советник президента Владимир Зонтария и другие официальные лица. Принимал гостей глава района Тимур Надарая. Приветственный адрес от президента Рауля Хаджимба жителям Гала зачитал Беслан Барциц. Правительство Абхазии сделало городу подарок на день рождения, выделив 1 миллион рублей на его благоустройство. В парке перед Домом культуры города Гала была организована сельскохозяйственная ярмарка. Жители многих сел района привезли свою продукцию – овощи, фрукты, мед, сыр и прочее. Школьники города на главной городской площади организовали танцевальный флешмоб. А потом на сцене, установленной перед Домом культуры, выступили творческие, хореографические, хоровые и эстрадные коллективы района и солисты. Была организована выставка работ учащихся художественной школы и конкурс рисунков на асфальте, темой которого был День города. Праздник завершился в 8 часов вечера праздничным фейерверком и дискотекой. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Повсеместный рост цен на продукты первой необходимости наблюдается в Грузии. По данным Национального агентства статистики, в июне инфляция составила более 7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Наиболее значительно подорожали продукты питания, табачная и алкогольная продукция. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
По прогнозу Нацбанка Грузии, целевой показатель инфляции в этом году не должен превысить 4%. Однако, если судить по динамике этого года, выполнить норматив будет сложно. В стране дорожают в первую очередь продукты питания. За отчетный период овощи подорожали на 33%, фрукты на 15,5%, молоко и производные продукты на 11%. Не лучшим образом ситуация выглядит и в других товарных группах. Табачная продукция за год подорожала на 37%, алкоголь на 18%, транспортные услуги на 15%, а услуги здравоохранения на 7,5%. Единственной группой товаров, где отмечено снижение цен, является одежда и обувь, минус 2,5%. Специалисты единодушны в оценках причин, вызвавших разгон инфляции. По мнению Георгия Кепуладзе, рост цен в большей мере обусловлен экономической политикой властей. С 1 января в разы были повышены акцизные сборы на топливо, алкогольную и табачную продукцию, а также импортные автомобили.
Когда в разгар сезона значительно дорожают фрукты и овощи, это означает, что они пользуются повышенным спросом, в том числе и со стороны экспортеров. Это противоречит тенденции прошлых лет, в особенности на фоне стабильного лари. В целом, показатель инфляции в 7% не совсем полно отражает драматизм ситуации, так как за отчетный период снизились цены на жилье и связь, что, согласитесь, не очень затрагивает кошельки подавляющего числа граждан. Однако я считаю, что рынок уже полностью отреагировал на одновременное повышение налогов сборов. Поэтому считаю, что пик инфляции пройден, и в будущем стоит ожидать поэтапного снижения темпов инфляции. Если, конечно, правительство не осчастливит нас очередным повышением акцизных сборов.
Прогнозирует Георгий Кепуладзе. Аналитик Иракли Макалатия также считает, что рост цен на продукты питания в первую очередь обусловлен повышением акцизных сборов. В качестве других причин эксперт отметил рост цен на мировых рынках на те категории товаров, которые Грузия на 90% закупает за рубежом. Речь идет о молочной продукции, чае и какао.
Продуктовый рынок Грузии в целом зависит от импорта, поэтому нынешний год аккумулировал все невзгоды прошлого. Если к прошлогодней девальвации лари на 40% добавить нынешний рост акцизных сборов, мы получаем закономерный итог. Удорожание продуктов питания наиболее сильно скажется на благосостоянии социально необеспеченных слоев населения, потребительская корзина которых на треть состоит из продуктов питания. Думаю, нынешние темпы инфляции сохранятся до конца года, и только с будущего года показатель придет в соответствие с целевым уровнем в 4%, так как сравнивать цены будут с выросшими ценами нынешнего года.
Заявил Иракли Макалатия. Опрошенные эксперты, однако, не согласны с тем, что вчерашнее повышение тарифов на газ может оказать существенное влияние на себестоимость продукции грузинских производителей. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии с удивлением и возмущением следят за судебными гонениями на шапсукского активиста Руслана Гвашева в Краснодарском крае. Сегодня поступили сообщения о том, что активист находится в больнице с инфарктом. О Руслане Гвашеве и о том, каким его знают в Абхазии, рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Благодаря Фейсбуку и другим современным средствам коммуникации в абхазском обществе среди тех, кто знает шапсукского активиста и большого друга Абхазии Руслана Гвашева, быстро распространилась весть о том, что правоохранительные органы Краснодарского края привлекли его к ответственности за участие в традиционном молебне. За это он был осужден Лазаревским районным судом, а сегодня Краснодарский краевой суд рассматривает его апелляцию. Общую реакцию его абхазских друзей и знакомых я характеризовал бы так: недоумение и возмущение действиями сегодняшних унтеров Пришебеевых. Знаю Руслана Идрисовича с мая 1991 года. Он был одним из основателей и руководителей Международной Черкесской ассоциации и Конфедерации народов Кавказа. В январе-апреле 1993 года он возглавлял оперативный штаб КНК. Кстати, несмотря на малочисленность шапсугов, которых после выселения полтора века назад в Османскую империю осталось сейчас на родине всего несколько тысяч, их представители были среди тех добровольцев, кто воевал за свободу Абхазии в 1992-1993 годах. После завершения боевых действий он еще более двух лет остался оставался в Абхазии исполняющим обязанности президента КНК и продолжал руководить оперативным штабом. Военный архив Минобороны Абхазии и сейчас активно пользуется данными этого штаба. В те тяжелые послевоенные годы он участвовал также в налаживании связи с зарубежной кавказской диаспорой и в восстановлении пострадавших и разрушенных объектов республики, в частности хлебозаводов. Последние 20 лет Руслан Гвашев, живя в Майкопе, а потом в родном ауле Большой Кичмай, нередко бывал в Абхазии. В 2007 году он привез сюда группу шапсугов, в составе которой была футбольная команда, сыгравшая матч с абхазской сборной. Словом, Руслана Идрисовича знают в абхазском обществе как патриота своего народа и Кавказа, неравнодушного человека, которому, однако, совершенно не свойственен радикализм. Несколько лет назад все его друзья в Абхазии были встревожены. Руслану пришлось перенести тяжелую операцию, после чего он получил инвалидность. И вот новая напасть. Как сообщали многие СМИ, в том числе и «Эхо Кавказа», 21 мая сего года более сотни шапсугов собрались у 250-летнего тюльпанового дерева, которое адыгами почитается священным. Руслан Гвашев вознес традиционную молитву. После молебна собравшиеся с поминальными лепешками в руках отправились к берегу моря и пустили по воде траурные венки в память предков, которые стали жертвами Кавказской войны, в частности, утонули в Черном море во время переселения в Османскую империю. Вскоре после этого председатель Совета старейшин черкесов Шапсугов Руслан Гвашев получил повестку, а затем был доставлен в суд Лазаревского района города Сочи в принудительном порядке. Старейшина был обвинен в организации несогласованной акции и оштрафован на 10 тысяч рублей. Краснодарский краевой суд не удовлетворил ранее апелляцию Айдамира Басту, которого задержали и оштрафовали за раздачу жаме – национальное блюдо у тюльпанового дерева. Мне вспомнилось, что в Абхазии венки и цветы, подобные тем, что были на акции в Головинке, ежегодно спускают в море минимум дважды – 21 мая в день памяти махаджиров и 24 апреля в день памяти жертв геноцида армян. И никого еще, слава богу, не привлекли к ответственности за это. Что касается молитв, совершаемых по обрядам традиционной религии, когда один из моих абхазских друзей в Фейсбуке узнал, что я хочу откликнуться на случившееся с Русланом Гвашевым, он посоветовал мне прочесть сборник статей «Священные места адыгов и абхазов». В ответ я написал, что, конечно, читал этот недавно изданный сборник, а помимо этого сам уже почти четверть века принимаю участие в ежегодных молениях мужчин фамилии Шакрыл в селе Лыхны, и знаю даже много больше, чем конкретно об этих молениях в сборнике написано. И, разумеется, у нас было бы дико даже представить себе, чтобы организаторы этих и подобных молений обращались за санкцией на их проведение к местным властям. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Заключенные Цхинвальской тюрьмы прекратили голодовку. Арестанты 8 дней отказывались от пищи, чтобы власти обратили внимание на условия содержания. Накануне вечером осужденным пообещали выполнить часть выдвинутых требований. Жан Тарханова с подробностями.
Сотрудники управления исполнения наказания Министерства юстиции Южной Осетии еще накануне спилили металлические листы с тюремных окон. Они мешали циркуляции воздуха в помещении. Сегодня руководство УИН определило план работ по перепланировке оконных проемов. Предполагается увеличение их размеров, уже сняли замеры. Составили и смету расходов по строительству новой прогулочной зоны. Эту территорию власти намерены расширить. Финансовые средства выделяются по распоряжению президента Анатолия Бибилова. 11 июля осужденные прибегли к крайней форме протеста, выставив 5 требований властям. Пересмотр условий содержания, отбывание наказания в колониях, а не в тюрьме, выполнение постановления парламента о льготном исчислении срока наказания, увеличение территории прогулочной зоны, увеличение количества свиданий до 2 раз в месяц, улучшение медицинского обслуживания и снабжение лекарственными препаратами. инвесторами, говорит министр юстиции Залина Лалиева.
Меня на должность министра юстиции мы переговаривали с Анатолием Ильичем. В целом, исправительной колонии тоже. Понимаем, в каком положении они находятся. Мы говорили об улучшении вообще условий содержания наших осужденных в целом. Было все до того, как осужденные объявили бессрочную голодовку.
Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов пояснил, что в качестве законодательной инициативы предложил разработать соответствующий проект закона, поскольку условия содержания заключенных не соответствуют нормам.
То, что условия содержания в исправительном учреждении Республики Южная Осетия наша не соответствуют нормам исполнения наказания законодательству, это однозначно. Было принято решение на уровне парламента разработать соответствующий закон. И возложили это все на Министерство юстиции. Но это дело застряло. Потом это парламент сам своим постановлением рекомендовал Министерство юстиции разработать соответствующий закон.
Спикер парламента Южной Осетии Петр Гасев подчеркнул, что после изменений условий содержания осужденных речь о законопроекте по льготному исчислению сроков наказания не может идти.
Речь о льготном исчислении идти не может, потому что этот законопроект не был принят в свое время. Это во-первых. А во-вторых, по поводу льготного исчисления. Что бы ни говорили, что условия содержания заключенных в общем не такие плохие, какие их пытаются представить.
Вместе с тем, как пояснили мне родственники осужденных, проблемы исправительной колонии 1 урегулированы не полностью. В тексте, опубликованном родственниками осужденных 11 июля, сообщалось, что начальник отдела по надзору за исполнением наказания Генеральной прокуратуры Республики Южная Осетия Василий Поляков, цитата, испытывает личную неприязнь к осужденным. Между тем, мои собеседники отмечают ключевую роль начальника Государственной службы охраны Южной Осетии Ацамаза Бибилова в урегулировании конфликта. Феликс Джика и Залина Лалиева не смогли наладить коммуникацию с заключенными, поэтому Ацамаз Бибилов вступил в переговоры с осужденными и смог убедить стороны прийти к компромиссу. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Презентация исследования «Мирные переговоры как альтернатива войне» состоялась вчера в Сухуми. Здание на русском и английском языках подготовлено кандидатом исторических наук Нателлой Акаба в рамках проекта Ассоциации женщин Абхазии под названием «Расширение возможностей женщин в вопросах, связанных с трансформацией конфликта», который профинансировал МИД Швейцарии. На презентации побывала и наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Цель нового исследования – проанализировать абхазо-грузинский переговорный процесс, основные этапы, достижения и проблемы. Этой теме посвящено множество статей, но такого обобщающего обзора разных этапов переговорного процесса ранее не было, сказала сотрудник Центра гуманитарных программ Лиана Кварчеля, открывая презентацию.
В этой брошюре Нателла Нуриевна собрала материал и представила такой обзор, который представляет интерес любому человеку, который занимается конфликтом, переговорным процессом, его анализом. Но еще, мне кажется, это очень важный такой материал для наших студентов, для тех, кто знакомится с этой сферой. Открываешь эту брошюру, и ты точно знаешь, что ты найдешь здесь все, что важно. Документы, на которые ссылаются, этапы, которые сыграли ту или иную роль в продвижении этого процесса.
По словам Лианы Кварчели, осмысление хода переговорного процесса важно не только потому, что есть большой конфликт, он не так остро сегодня стоит, потому что есть гарантии безопасности. Но даже в таком виде конфликт создает массу проблем. Например, в области доступа к образованию, свободы передвижения и так далее. Абхазия из-за того, что существует этот конфликт, во многом ограничена, подчеркнула Лиана Кварчели. Автор публикации Нателла Акаба пишет, что анализ переговорного процесса необходим, так как он дает возможность лучше понять подходы сторон к урегулированию конфликта. Упущенные в ходе переговоров возможности возникают воздействие внешних факторов на ход мирных переговоров, а также помогает более четко определить перспективы трансформации конфликта. Без переосмысления опыта прошлых переговоров невозможно рассчитывать на выработку некой новой парадигмы мирного процесса, которая в итоге может привести к трансформации конфликта. На презентации Нателла Акова сказала:
трансформация конфликта – это именно тот подход, который сейчас единственно возможный, потому что мы все понимаем, что Абхазия никогда не откажется от своей независимости, а Грузия никогда не откажется от того, что Абхазия – это часть Грузии. Поэтому просто урегулировать этот конфликт в обозримом будущем, я считаю, невозможно. Поэтому надо искать другие какие-то подходы. Главное, чтобы сохранить мир и чтобы не совершить какие-то трагические ошибки, которые были совершены. И в этом смысле, конечно, анализ переговорного процесса важен, потому что очень много есть публикаций на эту тему в разные периоды времени, но было очень важно все это попытаться обобщить. Я не говорю, что это уже как бы идеальный вариант. Возможно, еще будут другие какие-то обобщения, и это тоже будет очень ценно. Но вот в ходе этой работы, честно говоря, мне было очень интересно, потому что я еще раз вот увидела вот эту всю динамику переговорного процесса, и, к сожалению, вот мы очень многое забываем.
Координатор проекта Мариетта Топчан, говоря о перспективе трансформации конфликта, отметила важную роль женщин в переговорном процессе. И эта презентация – начало информационной кампании, которая могла бы повлиять на общественное мнение о роли женщины в процессе принятия решений. Автор брошюры отмечает, что на практике в официальном переговорном процессе все еще преобладают мужчины, в то время как женщины активно включены в диалог на уровне гражданской дипломатии. Цель Ассоциации женщин Абхазии ЦГП – продвижение женщин и в других сферах, например, в политике. Содиректор Центра гуманитарных программ Арда Иналопа отметила, что у Нателлы Акова большой опыт участия в государственных структурах, в парламенте, поэтому в брошюре она представила объемный взгляд, не однобокий, и это очень ценно и важно, так как переговорный процесс не закончен. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.